Лев Выгодский. Психология искусства. Вступительная статья. Эта книга принадлежит перу выдающегося ученого Льва Семеновича Выгодского 1896-1934, создавшего оригинальное научное направление в советской психологии, основа которого составляет учение об общественно-исторической природе сознания человека. «Психология искусства» была написана Выгодским 40 лет назад, в годы становления советской психологической науки. Это было время, когда еще шли бои с открыто-идеалистической психологией, господствовавшей в главном научно-психологическом центре – в Психологическом институте Московского университета, которым руководил профессор Георгий Иванович Чулпанов. В этих боях, шедших под знаменем перестройки научной психологии на основе марксизма, происходила широкая консолидация прогрессивно настроенных психологов и представителей смежных областей знания. Когда после второго психоневрологического съезда в январе 1924 года руководство Психологическим институтом перешло к профессору Константину Николаевичу Корнилову, в институт пришли новые люди. Многие из них только начинали свой путь в психологии. К их числу принадлежал и Выгодский, которому в то время было 28 лет. Заняв скромную должность младшего научного сотрудника, тогда говорили сотрудника второго разряда, Выгодский буквально с первых дней своего пребывания в институте развил поразительную энергию. Он выступает с множеством докладов и в институте, и в других научных учреждениях Москвы. Читает лекции студентам, развертывает с небольшой группой молодых психологов экспериментальную работу и очень много пишет. Уже в начале 1925 года он публикует блестящую, до сих пор не утратившую своего значения, статью «Сознание как проблема психологии поведения». А в 1926 году выходит его первая большая книга «Педагогическая психология» и почти одновременно экспериментальное исследование, посвященное изучению доминантных реакций. В научной психологии Выгодский был в то время человеком новым и, можно сказать, неожиданным. Для самого же Выгодского психология давно стала близкой, прежде всего в связи с его интересами в области искусства. Таким образом, переход Выгодского к специальности психолога имел свою внутреннюю логику. Эта логика и запечатлена в его «Психологии искусства». Книги переходной в самом полном и точном значении слова. В «Психологии искусства» автор резюмирует свои работы 1915-1922 годов, подводя их итог. Вместе с тем эта книга готовит те новые психологические идеи, которые составили главный вклад Выгодского в науку и развитию которых он посвятил всю свою дальнейшую, увы, слишком короткую жизнь. «Психологию искусства» нужно читать исторически в обоих ее аспектах, и как «Психологию искусства», и как «Психологию искусства». Читателю-искусствоведу нетрудно воспроизвести исторический контекст этой книги. Советское искусствознание делало еще только первые свои шаги. Это был период переоценки старых ценностей и период начинавшегося великого разбора в литературе и искусстве. В кругах советской интеллигенции царила атмосфера, создававшаяся разноречивыми устремлениями. Слова «социалистический реализм» еще не были произнесены. Если сопоставить книгу Выгодского с другими работами по искусству начала 20-х годов, то нельзя не увидеть, что она занимает среди них особое место. Автор обращается в ней к классическим произведениям, к басне, новелле, трагедии Шекспира. Его внимание сосредотачивается не на спорах о формализме и символизме, футуристах и о левом фронте. Главный вопрос, который он ставит перед собой, имеет гораздо более общий, более широкий смысл. Что делает произведение художественным? Что превращает его в творение искусства? Это действительно фундаментальный вопрос, игнорируя который нельзя по-настоящему оценить новые явления, возникающие в искусстве. Лев Семенович Выгодский подходит к произведениям искусства как психолог. Но как психолог, порвавший со старой субъективно-эмпирической психологией. Поэтому в своей книге он выступает против традиционного психологизма в трактовке искусства. Избранный им метод является объективным, аналитическим. Его замысел состоял в том, чтобы, анализируя особенности структуры художественного произведения, воссоздать структуру той реакции, той внутренней деятельности, которую оно вызывает. В этом Выгодский видел путь, позволяющий проникнуть в тайну неприходящего значения великих произведений искусства. Найти то, в силу чего греческий эпос или трагедия Шекспира до сих пор продолжают, по словам Маркса, доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служить нормой и недосягаемым образцом. Нужно было прежде всего произвести расчистку этого пути, отсеять многие неверные решения, которые предлагались в наиболее распространенной литературе того времени. Поэтому в книге Выгодского немалое место занимает критика односторонних взглядов на специфику искусства, специфику его человеческой и вместе с тем социальной функции. Он выступает против сведения функции искусства к функции собственно познавательной, гностической. Если искусство и выполняет познавательную функцию, то это функция особого познание, выполняемое особыми приемами. И дело не просто в том, что это образное познание. Обращение к образу, символу само по себе еще не создает художественного произведения. Пиктографичность произведения и его художественность – разные вещи. Сущность и функция искусства не заключается и в самой по себе форме, ибо форма не существует самостоятельно и не является самооценкой. Ее действительное значение открывается лишь, когда мы рассматриваем ее по отношению к тому материалу, который она преобразует, развоплощает, по выражению Выгодского, и дает ему новую жизнь в содержании художественного произведения. С этой позиции автор и выступает против формализма в искусстве, критике которого он посвящает целую главу своей книги «Искусство как прием». Но, может быть, специфика искусства заключается в выражении эмоциональных переживаний в передаче чувств? Это решение тоже отвергается автором. Он выступает против и теории заражения чувствами и чисто гедонистического понимания функции искусства. Конечно, искусство работает с человеческими чувствами, и художественное произведение воплощает в себе эту работу. Чувства, эмоции, страсти входят в содержание произведения искусства. Однако в нем они преобразуются. Подобно тому, как художественный прием создает метаморфоз материала произведения, он создает и метаморфоз чувств. Смысл этого метаморфоза чувств состоит, по мысли Выгодского, в том, что они возвышаются над индивидуальными чувствами, обобщаются и становятся общественными. Так смысл и функция стихотворения о грусти вовсе не в том, чтобы передать нам грусть автора, заразить нас ею. Это было бы грустно для искусства, замечает Выгодский. А в том, чтобы притворять эту грусть так, чтобы человеку что-то открылось по-новому, в более высокой, более человечной жизненной правде. Только ценой великой работы художника может быть достигнут этот метаморфоз, это возвышение чувств. Но сама работа эта скрыта от исследователя, так же, как она скрыта и от самонаблюдения художника. Перед исследователем не сама эта работа, а ее продукт — художественное произведение, в структуре которого она кристаллизовалась. Это очень точный тезис. Человеческая деятельность не испаряется, не исчезает в своем продукте. Она лишь переходит в нем из формы движения в форму бытия или предметности. Гегенштангликайт. Анализ структуры художественного произведения и составляет главное содержание психологии искусства Выгодского. Обычно анализ структуры связывается в нашем сознании с представлением об анализе чисто формальном, отвлеченном от содержания произведения. Но у Выгодского анализ структуры не отвлекается от содержания, а проникает в него. Ведь содержание художественного произведения — это не материал, не фабула. Его действительное содержание есть действенное его содержание. То, что определяет специфический характер эстетического переживания, им вызываемого. Так, понимаемое содержание не просто вносится в произведение извне, а созидается в нем художником. Процесс созидания этого содержания и кристаллизуется, откладывается в структуре произведения, подобно тому, как, скажем, физиологическая функция откладывается в анатомии органа. Исследование анатомии художественного произведения открывает многоплановость адекватной ему деятельности. Прежде всего, его действительное содержание требует преодоления свойств того материала, в котором оно себя воплощает, той вещественной формы, в которой оно обретает свое существование. Для передачи теплоты, одушевленности и пластичности человеческого тела скульптор избирает холодный мрамор, бронзу или слоистое дерево. Раскрашенной восковой фигуре не место в музее искусств. Скорее, это произведение для паноптикума. Мы знаем, что иногда преодоление вещественных свойств материала, из которого создается творение художника, достигает степеней необыкновенных. Кажется, что камень, из которого изваяна Ника Самофракийская, как бы вовсе лишен массы, веса. Это можно описать как результат развоплощения материала формой. Но такое описание совершенно условно, потому что истина определяющим является то, что лежит за формой и создает ее самое. А это не что иное, как воплощаемое в художественном произведении содержание, его смысл. В Нике это взлет, ликование победы. Предметом исследования в психологии искусства являются произведения художественной литературы. Их анализ особенно труден в силу того, что их материал есть язык, то есть материал смысловой, релевантный воплощаемому в ней содержанию. Поэтому-то в литературно-художественном произведении то, что реализует его содержание, может казаться совпадающим с самим этим содержанием. В действительности же и здесь происходит развоплощение материала, но только развоплощение невещественных его свойств, не фазической стороны слова, как сказал бы позже Выгодский, а его внутренней стороны, его значений. Ведь смысл художественного произведения пристрастен, и этим он поднимается над равнодушием языковых значений. Одна из заслуг Льва Семеновича Выгодского – блестящий анализ преодоления прозаизма языкового материала, возвышение его функций в структуре творений художественной литературы. Но это только один план анализа, абстрагирующийся от главного, что несет в себе структура произведения. Главное – это движение, которое Выгодский называет движением противочувствования. Оно-то и создает воздейственность искусства, порождает его специфическую функцию. Противочувствование состоит в том, что эмоциональное, аффективное содержание произведения развивается в двух противоположных, но стремящихся к одной завершающей точке направлениях. В этой завершающей точке наступает как бы короткое замыкание, разрешающее аффект. Происходит преобразование, просветление чувства. Для обозначения этого главного внутреннего движения, кристаллизованного в структуре произведения, Выгодский пользуется классическим термином «катарсис». Значение этого термина у Выгодского, однако, не совпадает с тем значением, которое оно имеет у Аристотеля. Тем менее оно похоже на то плоское значение, которое оно получило во фрейдизме. Катарсис для Выгодского – не просто изживание подавленных аффективных влечений, освобождение через искусство от их скверны. Это скорее решение некоторой личностной задачи, открытие более высокой, более человечной правды жизненных явлений, ситуаций. В своей книге Лев Семенович Выгодский не всегда находит для выражения мысли точные психологические понятия. В ту пору, когда она писалась, понятия эти еще не были разработаны, еще не было создано учение об общественной исторической природе психики человека, не были преодолены элементы реактологического подхода, пропагандировавшегося Константином Николаевичем Корниловым. Конкретно психологическая теория сознания намечалась лишь в самых общих чертах. Поэтому в этой книге Выгодский говорит свое часто не своими еще словами. Он много цитирует, обращаясь даже к таким авторам, общие концепции которых чужды ему в самой своей основе. Как известно, психология искусства не издавалась при жизни автора. Можно ли видеть в этом только случайность, только результат неблагоприятного стечения обстоятельств? Это мало правдоподобно. Ведь за немногие годы после того, как была написана «Психология искусства», Выгодский опубликовал около 100 работ, в том числе ряд книг, начиная с «Педагогической психологии» 1926 и кончая последней посмертно вышедшей книгой «Мышление и речь» 1934. Скорее, это объясняется внутренними мотивами. В силу которых Выгодский почти не возвращался к теме об искусстве. Причина этого, по-видимому, двойственна. Когда Выгодский заканчивал свою работу над рукописью «Психология искусства», перед ним уже внутренне открылся новый путь в психологии, науке, которой он придавал важнейшее, ключевое значение для понимания механизмов художественного творчества и для понимания специфической функции искусства. Нужно было пройти этот путь, чтобы завершить работу по психологии искусства, чтобы доказать то, что осталось еще недоказанным. Лев Семенович Выгодский ясно видел эту незавершенность, недосказанность. Начиная главу, посвященную изложению своих позитивных взглядов теории катарсиса, он предупреждает: раскрытие содержания этой формулы искусства как катарсиса мы оставляем за пределами этой работы. Для этого, пишет он, нужны дальнейшие исследования в области различных искусств. Но речь шла, конечно, не просто о распространении уже найденного на более широкую сферу явлений. В той единственной позднейшей статье по психологии творчества актера, которая упоминалась выше, она была написана в 1932 году, Лев Семенович Выгодский подходит не только к новой области искусства, но подходит к ней и с новых позиций, с позиций общественно-исторического понимания психики человека, которые только намечались в ранних трудах. Слишком краткая и к тому же посвященная специальному вопросу о сценических чувствах, эта статья ограничивается в отношении более широких проблем психологии искусства лишь некоторыми общими теоретическими положениями. Однако положения эти большого значения. Они открывают ретроспективно то, что в психологии искусства содержится в неявной еще форме. Законы сцепления и преломления сценических чувств должны раскрываться, пишет Выгодский, раньше всего в плане исторической, а не натуралистической биологической психологии. Выражение чувств актера осуществляет общение и становится понятным лишь будучи включено в более широкую социально-психологическую систему. В ней только и может осуществить искусство свою функцию. Психология актера есть историческая и классовая категория, разрядка автора. Переживания актера, его жизнь выступают не как функции его личной душевной жизни, но как явление, имеющее объективный общественный смысл и значение, служащее переходной ступенью от психологии к идеологии. Эти слова Выгодского позволяют увидеть как бы конечную точку его устремлений, понять функцию искусства в жизни общества и в жизни человека как общественно-исторического существа. «Психология искусства» Льва Семеновича Выгодского – книга далеко не бесстрастная. Это книга творческая, и она требует творческого к себе отношения. За 40 лет, истекших после того, как «Психология искусства» была написана, советскими психологами было сделано многое. И вместе с Львом Семеновичем Выгодским, и вслед за ним. Поэтому сейчас некоторые психологические положения его книги должны быть интерпретированы уже иначе, с позиции современных психологических представлений о человеческой деятельности и человеческом сознании. Эта задача, однако, требует специального исследователя и, разумеется, не может быть решена в рамках краткого предисловия. Многое в книге Выгодского уже отброшено временем. Но ни от какой научной книги нельзя ждать истины в последней инстанции, нельзя требовать окончательных на все времена решений. Нельзя этого требовать и от книг Выгодского. Важно другое, что труды Выгодского до сих пор сохраняют научную актуальность, переиздаются и продолжают привлекать к себе внимание читателей. О многих ли исследователях из числа тех, на которые в 20-е годы ссылался Выгодский, можно это сказать? Об очень немногих. И это подчеркивает значительность научно-психологических идей Выгодского. Мы думаем, что и его «Психология искусства» разделит судьбу многих его работ, войдет в фонд советской науки. А. Н. Леонтьев.